Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая. Нашыя тэмы.
Навошта лідары «Гавары праўду» хадзілі да расійскага пасла?
Гэта проста праца «Гавары праўду», праца палітыкаў, як сказала Таццяна, хадзіць, давозіць пазіцыю Беларусі, прасоўваць беларускія інтарэсы, зразумець пазіцыі тых бакоў.
Кандыдат ад ліберальна-дэмакратычнай партыі, спарынг-партнёр ці рэальны праціўнік Лукашэнкі.
Мы единственная партия, не спарынг-партнёр. Все остальные, вот кто сейчас заявил, они гораздо больше спарынг-партнёры, чем кто.
У Полоцку закрываюць вінны завод. 70 чалавек застануцца без працы.
Да, это проблематично. Ни один человек не хочет уходить с нормального места, с более-менее приличной зарплаты. Но жизнь, она же свои условия тоже диктует.
Гэта і іншы абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». Адным з першых пранамер пазмагацца за прэзідэнцкую пасаду на бліжэйшых выбарах заявіў намеснік старшыні ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі Алег Гайдукевіч. Ён пераняў эстафету ўдзелу ў выбарчых кампаніях у свайго бацькі, старшыні ЛДПБ Сергія Гайдукевіча, якога адкрыта называлі спарынг-партнёрам Аляксандра Лукашэнкі.
Ці апраўданы абвінавачванні, што кандыдат ад ліберальна-дэмакратычнай партыі не больш, чым спарынг-партнёр кіраўніка Беларусі. Чаму партыя ні разу не вылучала кандыдатам у прэзідэнты чалавека, які не мае прозвішча Гайдукевіч?
На гэтае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адкажа першы намеснік старшыні ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі Алег Гайдукевіч. А мы перадаем слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Гаспадар Алег, вы пацвердзілі, што ў вашых планах стаць кандыдатам у прэзідэнты. Для гэтага трэба вам два моманта, каб з'езд вас зацвердзіў у якасці прэтэндэнта ў кандыдаты і каб з'езд прагаласаваў за вас як за новага лідара партыі. Не прагаласуе, ўсё адно кандыдат ад ліберальна-дэмакратычнай партыі будзе, і гэта будзе Сергей Гайдукевіч па ўжо завядзённай традыцыі. Але атрымліваецца так: калі не адзін Гайдукевіч, то другі Гайдукевіч. А што, вот самая масавая партыя ў Беларусі, як вы кажаце? Няўжо ў самай масавай партыі Беларусі, акрамя Гайдукевіча старэйшага альбо Гайдукевіча малодшага, няма каго выставіць на пасаду кандыдата ў прэзідэнты? Вывучайце, складваецца такое ўражанне, што вот сямейная партыя.
Нет. Значит, сямейны может быць бізнес, сямейны может быць должнасць, которую можна перадаць там па наследству. Значит, в партии, если у тебя нет таланта, ты ничего не достигнешь. Когда я пришел в партию, вот я скажу, что Сергей Васильевич мне сразу сказал, что если у тебя не получится, если ты не умеешь, если у тебя нет харизмы, если у тебя нет таланта, ничего не получится. Он об этом знал. Но он знал, что у меня талант есть. Если тебя люди не поддерживают, ничего не будет. Ну, вам самим судить за эти годы, что вот я пришел в политику, есть у меня авторитет, есть у меня политический талант или нет. Не мне себя хвалить и не мне про себя рассказывать. Люди говорят и верят мне, партии. Значит, что касается возможности выдвинуть кого-то другим кандидатом президента, почему? Может быть, когда-то такая возможность и будет. Но на сегодня надо сказать правду. Фамилия Гайдукевич является брендом, фактически, в политическом обстановке. Это самая известная политическая фамилия. Есть президент, есть Зенон Поздняк, которого знают до сих пор. Вот он в 90-е годы остался. Значит, этот бренд узнаваем. Есть коммунисты и есть бренд Гайдукевич ЛДП. Так получилось, что партия ассоциируется с этой фамилией. Это неплохо. Это лидерская партия. Это партия, которая нацелена на лидера. И более того, я вам скажу, что в странах с развивающейся демократией, в странах на пути к такой, к парламентской демократии, к европейской демократии, если так даже сказать, то эта модель более действенна, когда партия является сильной лидерской партией, где лидер имеет большое значение. Почему? Потому что если страна работает по таким правилам, то и партия будет более успешной, работая по этим же правилам. Это второе. Значит, третье. Вы правильно сказали, что не будет выборов президента без кандидата от ЛДПР. Поэтому дождитесь съезда, я все-таки убежден и верю, что то, что вот я сказал, оно так и будет. Ведь, идя к съезду, мы его готовим, мы ездим по регионам, мы разговариваем с людьми, и мы разговариваем с областными структурами. И вот я уже открыл первую областную конференцию витебскую. Мы собрали там более 150 делегатов. Я знаю, что некоторые партии на съезд не могут 100 человек собрать, наши белорусские. У нас в Витебске только собралось столько.
Ну и тогда опошний на сегодня штамп. Все-таки партия спарринг-партнер керовника Беларуси, тине.
Мы единственная партия, не спарринг-партнер. Все остальные, вот кто сейчас заявил, они гораздо больше спарринг-партнеры, чем кто. Потому что не имея ресурсов, не имея финансов, структур, идти на выборы, это значит быть спарринг-партнером.
На закончение. Ти махчима какая-нибудь коалиция с какой-нибудь иншей структурой?
Нет, никогда. Почему? Потому что я не вижу, с кем объединяться. 1+0=1.
Поэтому с Белоруссией?
С Белоруссией это противники наши. Беларусь, они, это партия власти. Мы никогда не будем партией власти. Если бы я хотел быть партией власти, я бы вступил в Беларусь и сделал там прекрасную политическую карьеру. Уже бы, наверное, был заместителем председателя Белоруссии. Но я не вижу себя в Беларуссии, потому что это наш политический противник. Хотя мы готовы с ними договариваться, как готовы договариваться с любой партией в этой стране, начиная от любых, по каким-то конкретным вопросам, которые могут совпасть.
Дякую. Ну вот пошли в Белую Русь, были б наместником, а застались б у правоохранных органов, были б уже, может быть, там каким-то полковником те выше.
Ну, я думаю, выше бы, но вопрос в том, что я убежден, что каждый человек должен делать то, что ему в жизни приятно, и где он себя наиболее реализует. Я себя реализую сейчас так, как я себя вижу.
Съезд коли будет, коротко?
Съезд будет, как только мы будем знать дату выборов. И мы съезд подведем под ту дату выборов, которая будет объявлена. Любые выборы, парламентские, президентские. Я думаю, что съезд пройдет ориентировочно осенью. Это мой прогноз. А там посмотрим.
И осенью изменится керовництво партии.
И на съезде будет поднят вопрос и переизбран председатель партии. Я буду баллотироваться на пост председателя партии. И там же будет выдвинут кандидат в президент. Обещаю одно. Президентские выборы без ЛДП не пройдут. Больше мы вас, как в 2010 году, не оставим.
А покуль политичные силы Беларуси только рыхтуются до выборчей кампании, во Украине президентские выборы выходят на финишную прямую. Поводле опошнего социологичного пытания шоумен Владимир Зеленский застается лидером президентской гонки. За его готовы проголосовать амаль 25% опытанных украинцев.
На другом месте находится керавница партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко. Ее подтримливает 18% респондентов. Замыкает ронку лидеров действующий президент Петр Порошенко. Его рейтинг за несколько тыдней до выборов складает 17%.
Евразум. Живи у ритме Европы.
На предприятиях у Слуцк участка рабочих отмовилась от медичного огляда. Как информует сайт Курьер-Инфо, мужчины побоялись, что медики приехали для того, как сортовать здоровых и хворых, а тех, у кого выявить проблемы, будут звольнять.
Однако на самой справе опынулось, что бригады лекаров просто объезжали основные городские предприятия. Рабочим не треба было ходить у поликлинику, как проверить стан здоровья, бо лекары приехали сами.
Медики потлумачили рабочим, что звольнять их никто не будет, а мета огляда узнайсти раннее захворывание. Только после этого мужчины погодились пройти доследование.
А вось супрацовникам Полоцкого винного завода пощастило значно меньше. Там амаль 70 человек застанутся без працы. И причина не у здоровья. Подробязности у репортажи Алексея Карпеки.
У редакцію Єврорадіо трапив ліст від працівників Полоцького виноробного заводу, який зачиняється у червні 2019 року. Про закриття заводу без праці залишилося амаль 70 чоловік. Каля 80% працівників в возрасті від 45 років і вище. Знайти нову працю по спеціальності або перевчитися у такому возрасті складно. Працівники просять не зачиняти виноробний завод і звертаються за допомогою до УАД Полоцька, але не надто на її сподіваються. Активіст Свободного профсоюзу з Полоцька Миколай Шарах, який сочив за справою винзавода, розповів у Єврорадіо, що вакансії, які пропонують роботникам винзавода, малооплатні.
Там проблема в тому, що люди залишились в основному предпенсійного віку, які переучувати, так сказати, на водителів, трактористів, як пропонують, так сказати, в общем, смисла немає в тому, що вакансій в городе на такие специальности, либо нет, либо есть за такую оплату, за которую нет смысла ходить на работу.
Ситуация ускладняется еще и тем, что працовники не могут различивать на компенсацию выпуску звольнения про ликвидацию предприятия. З ими переписывают контракты каждый месяц, тому финдопомога у померы заробку за 3 месяца им не предугледженная. Намесник старшини Полоцкого райвинканкама по экономике Александр Каладинский, до якого звернулся Еврорадио, ситуацию на винзаводе называет стандартной, а супрацовникам пропоновывая иншие вакансии.
Да, это проблематично. Ни один человек не хочет уходить с нормального места, с более-менее приличной зарплаты. Но жизнь, она же свои условия тоже диктует. И это же, не, как, скажем так, не местная власть виновата, что там в свое время они не успели модернизироваться, да, перестроиться под современные рынки сбыта и не смогли работать.
По словам чиновника, на початку ликвидации завода працавало 170 человек. Теперь засталося усяго 68. Люди звольнилися и нашли себе іншую працу. Як розповідав Юреда, это уже не первый винзавод, який признаны банкрутом. У конце 2018 года зачинились Бобруйский и Подсвильский виноробные предприемства. Информационная служба Еврорадио.
Тем часом на фоне борьбы державы с беспрацовьем, а докладнее с беспрацовными, колькость рамесников у нашей краине пошла бить рекорды. На сегодняшний день их уже больше за 36 тысяч.
Нагадаем, что на рамесников не распаусюдживается так званый декрет об дармоедах. Дякуючи этому, им, як минимум, не треба цалком оплачивать коммуналку.
Цікаво, что усяго за два апошние годы лишь рамесника у Беларуси выросла на 13 тысяч человек, то бок на тратину.
А после короткой музычной паузы и выпуску новинов лидеры «Говоры правду» расповядут, на во что они ходили до российского посла. Подробязности не в забаве.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
12 сакавіка лідары грамадскай кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў і Таццяна Караткевіч сустрэліся з паслом Расіі ў Беларусі Міхаілам Бабішам. Падчас сустрэчы яны абмяркоўвалі будучыню саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі.
Навошта прадстаўнікі дэмакратычных сіл Беларусі ініцыявалі сустрэчу з паслом Расіі? Ці могуць беларускія апазіцыянеры сумесна з расійскім дыпламатам вырашыць будучыню саюзнай дзяржавы? Ці не ў пошуках грошай на выбарчую кампанію ходили у российскую амбасаду Дмитриев и Караткевич.
На гэтае да іншае пытанне у эфиры Еврорадио откажуть лидеры «Говоры правду» Андрей Дмитриев и Татьяна Караткевич, с якими поразмаўляе наш журналист Змітер Лукашук.
Лидеры «Говоры правду» ходили до российского амбасадора. Мы сегодня и запытаем наупрост у визитеров. Андрей Дмитриев, Татьяна Караткевич сегодня у нас у студии. Добрый день.
Добрый день.
Привитание.
Вы так одразу, так,
давай,
Татьяна,
давай,
набрали.
Давай больше, больше с повагой. Что это за визитеры? Мы политики.
Ну, политики что, не могут быть визитерами?
Крылоска осторожнее.
Вы так вздохнули, там по ветра набрали. Зараз я отдам отлуп этому нахабнику.
Конечно.
Андрей, а я можно почну вот с пытания, якое вам там шмат у Фейсбуку комментаторы розные задавали. Может, это не связано с этим учорашним визитом, можно я скажу? С встречей той. Але все ж таки, чей Крым?
Ну, мы уже шмат разу указали, что мы подтримливаем территориальную целостность Украины. И у нас тут нема никаких пытаний.
Ну, на словах, российское керавництво так само подтримливает территориальную целостность Украины.
Ну, они ж, да, это же неправда, мы это разумеем, да, мы кажем, что...
А вы кажете правду.
А мы кажем правду, да, и как бы не разумею, там, что про это шмат разу указать и поутарать, вот, и... Але иншая справа, что... Мне падаецца, часам беларусы, вот тая частка, якая гэтае пытанне, самі украінцы дарэчы ўжо перасталі гэтае пытанне задаваць. А беларусы працягваюць, быццам бы яны жывуць ва Украіне. І рэакцыя, напрыклад, нават на наш візіт такая, быццам бы частка людзей жыве не ў Беларусі і выбудоўвае стасункі з Расіяй, а ва Украіне, да, і знаходзіцца там і ў стане фактычнай вайны, і ў стане супрацьстаяння. У нас іншая сітуацыя, мы беларускія палітыкі, мы прадстаўляем беларускае грамадства і Беларусь на ўсіх пляцоўках, не толькі з паслом Расіі.
Ну тут, наколькі я разумею, справа не ў тым, там тэрытарыяльнай цэласнасці ці не, а беларусамі гэтае пытанне ўжываецца для таго, каб вот, ну, неяк вызначыць адразу з ходу. Ты за рускі мір, як кажуць, ці ты за...
Я за беларускі мір.
Беларускі мір.
Так.
І Крым гэта Украіна.
Змітер, ми беларускі палітыкі, я ще раз. Ну, вось, ну, якія тут могуць быць пытанні? Я шчыра кажучы, я думаю, што мы некія ілюзіі жывём, думаючы, што гэта вось якраз тое пытанне, якое пра каштоўнасці. Вось, і трэба вяртацца домой, глядзець, што ў нас па справах робіцца, як бы, каб не ўзнікла пытанне, а чыя Беларусь у будучыні.
А што ў нас у нашых справах робіцца, што прымушае сустракацца з вот прадстаўнікоў дэмакратычнай супольнасці з расійскім амбасадарам? Андрэй.
Ну, па-першае, гэта візіт проста сустрэча такая працоўная, бо мы сустракаемся не толькі з расійскім амбасадарам. Вас жа не здзіўляе, калі мы ездзім у Еўрапарламент і там выступаем, ці калі мы сустракаемся з прадстаўніком Еўрасаюза, ці вось недаўна прыязджаў прадстаўнік ЗША, да, і таксама з ім сустракаліся.
З беларускімі пасламі за мяжой.
Да, з беларускімі пасламі за мяжой. Гэта таксама такая ж працоўная сустрэча. Мы разумеем важнасць Расіі для Беларусі, да, тут я думаю, што неважна, як мы ставімся там да пэўных момантаў, але все мы разумеем, наколькі важна выбудоўваць для Беларусі добры стасункі з Расіяй, гэта і пра нашу бяспеку, і пра нашу эканоміку. І таму гэта проста праца, гавары праўду, праца палітыкаў, як сказала Таццяна, хадзіць, давозіць пазіцыю Беларусі, прасоўваць беларускія інтарэсы, зразумець пазіцыі тых бакоў, да? Вось, і знаходзіць кансэнсус, знаходзіць паразуменне.
Потом... Вы так, я выбачаюся, просто вот па ходу, як да. Андрэй сказаў, так заўважыць, вы так дастаткова, ну так... Сур'ёзна сказалі даводзіць пазіцыю Беларусі. То есть вот вы сапраўды вот ідучы туды, як бы прадстаўляеце пазіцыю Беларусі, ну ці сябе падаеце так, як людзі палітыкаў, якія прадстаўляюць пазіцыю Беларусі?
Ну, Змітер, мы ж не проста сама назваліся палітыкамі. Вось мы ўжо існуем 9 гадоў як арганізацыя. У нас ёсць свая арганізацыя, якая ёсць па Беларусі ў рэгіянальных структурах таксама. Мы атрымоўваем падтрымку на выбарах і таму прадстаўляем не толькі сябе, і нашых выбаршчыкаў, тых людзей, якія нас падтрымліваюць. І потым, як бы, для нас важна была гэтая сустрэча, таму што сёння ўлады маюць манаполію на гэты дыялог, так? Вось, ён адбываецца за зачыненымі дзвярмі, шмат якіх дамоўленасцяў, нават і фінансавых, гэта дакументы, якія закрыты сёння ад грамадства, і тым больш кажу, я думаю, што і для многіх чыноўнікаў, якія ў сістэме працуюць, таксама закрытыя. Вось, і мы накіраваны прайшлі туды прадстаўляць альтэрнатыўныя погляды таксама, таму што як бы я не думаю, што там пасол там вот садзіцца і размаўляе там так, а мне патрэбна вось альтэрнатыўная пазіцыя, там я хачу штосьці даведаць. Гэта наша праца, як бы сказаць, што а як мы бачым будучыню, як мы бачым гэтыя стасункі з Беларусію, з Расіяй, пра нашыя палітычныя погляды, і таму мы гэта зрабілі, канешне, вось так. І апіраючыся на тое, што нас падтрымліваюць, і мы працягваем сваю працу.
Добра, я проста ўдакладню. Я так разумею, што ініцыятарамі гэтай сустрэчы былі вось вы самі.
Так, так. Гэта калі... вельмі афіцыйны шлях, каб вы ўсе разумелі, да, гэта міжнародная служба гавары праўду дасылае афіцыйны ліст у амбасаду, што вось мы б хацелі сустрэцца, вось такія тэмы сустрэчы, якія мы лічым цікавымі там, да, для нас, для размовы. Ну і далей там пачынаецца пэўная перапіска і знаходзіцца магчымасць ці не знаходзіцца магчымасць для сустрэчы. Гэтым разам такая магчымасць знаходзілася даволі доўга, трэба сказаць, там, да, там больш за 3 месяцы мы так перапісываліся, таму не так гэта проста, але гэта вельмі важна. А чаму гэта яшчэ не проста? Бо гэта незвычайна. Незвычайна, і вы, Змітер, здзіўлены, і шмат хто мне сёння перэтэлефанаваў, кажу, што я гэта, вы сустрэліся з паслом Расіі. Ведаеце, калі з паслом там сустракаешся, не ведаю, Нямеччыны, ніхто не патэлефануе, і вы ў эфір за сябе да сябе не запросіце, да? А чаму? Бо мы самі аддалі ўладзе гэтую размову. І зараз мы толькі чакаем, што нам скажуць, да, вось нейкія плёткі, і з намі праз гэта маніпулююць. Мы не хочам, каб намі маніпулявалі. Мы хочам разумець, чаго нам чакаць ад Расіі, чаго мы можам чакаць у Расіі, і да, і як бы прасоўваць інтарэсы Беларусі. І любы палітык, калі выязджае за мяжу, я тебе просто скажу шыра, ён кажа ад імя краіны. Падабаецца это камусьці, не падабаецца, але гэта заўсёды так. Ён кажа, у нас такія інтарэсы, вось мы іх прасоўваем.
Таццяна, вы ж палітык. Как вы сами сказали, перед этим отвесивши мне такую виртуальную оплявуху, политик повинен пролічивать наперед, какие будут наступствы его деяния. Вы не разумели, что будет такая реакция на ваш визит менавіта у российскую амбасаду?
А як бы ты охарактеризовал эту реакцию?
Скажем так, ну вось яны показали свой саправдный твар.
Серьезно?
Ну, а вы не читаете комментарии?
Не, ну, как бы, потому что мы не только этим показываем свой твар. Соправдный или не соправдный. По-перше, для нас это последовательная позиция. Мы одразу сказали, что раз у нас Россия стратегичный партнер и экономичный, и что самое основное, мы будем развивать диалог в этом накірунку. И мы сами уже удельничали там в одном круглом столе, у поседжения Евразийской комиссии. Я сама принимала удел у экономичном форуме в прошлом году. То есть это последовательная позиция. Как бы мы хотим ведать информацию о том, как развиваются стосунки, какие могут быть перемены в экономике и у інших домовах. То есть это ничего нового для нас.
Ну и мы пролічывали, конечно, позицию. Больше того, я уверен, что адекватные люди, да, которые занимаются в Беларуси бизнесом, работают, которые думают про будущее, они понимают, что треба, как были политики в Беларуси, которые могут домовляться и с США, и с Брюсселем, и с Москвой. А сидеть просто под кустом, бояться и казать там, а, вось, русский мир. Ну, видите, русский мир через рукопожатие, кажется, не передается, да? Вось. И коли мы показали некий твар...
А коли в эту руку была укладена полная купюра?
И коли мы показали свой твар, то показали мы его найперш послу Российской Федерации в Беларуси, сказавши и про важность незалежности, и про важность суверенитету, и про то, что, на самом деле, любой президент Беларуси будет завсёды домовляться с Москвой. Завсёды, бо это у интерес Москвы, але и любой президент Беларуси будет отстоивать незалежность и суверенитет своей страны.
То же самое мы показали приклад, в принципе, что так. Коли у вас есть пытание до российской стороны, тут есть официальные представники Российской Федерации, вы так само можете записаться на прием, прийти и поразмовлять на те пытания, какие вас турбуют. Вот, ну, это шлях публичного диалога, как раз вот публичной политики, и мы как бы навод недолго думали публиковать нам вот этот факт или нет, потому что это приклад, и это так само как бы приклад вот нормальной последовательной политики и отказности, вот, потому что ведущи нашу ситуацию, там, а что мы там не рассказали, да, могла бы информация выплыть там или что-то еще, нам нема чего ховать от своих же громадян, у своей команды и поплечников.
Андрей так отмахнулся, коли я сказал про купюру, но это было образно. Справа тем, что, до прикладу, я сегодня раницей...
Уже отримал.
Раницей телефоновал одному российскому политологу в Москву, и, между иншим, вот зашла размова про то, что вот представники нашей демократичной супольности сходили до российского амбассадора, на что он сказал, что выборы на носе. Европейские гроши кончились, пошли за российскими. Вот такая реакция у тех, и не только там, скажем, у того моего суразмовца, я так само такую реакцию бачу у тех же самых комментариях у Фейсбуку. Ходили за грошима.
Ну, это у нас зразумело там, да, такая классичная теория змовы, что коли ходили, то там продавать Беларусь из-за грошима, да. Конечно, не. Конечно, по-перше, треба сказать, что сам посол приехал только недавно в Беларусь, он только у початку студеня, ти у конца снежня отримал, вручил верительные грамоты, то бок это просто никак с выборами не связано. По-другое, для нас нема, то есть наша задача не просовывать интересы России в Беларуси, наша задача просовывать интересы Беларуси у России и тлумашить позицию Беларуси, и разуметь позицию России. Тому, ну, конечно, как бы ни о каких финансовых аспектах и чинниках пытаний не шло, а кроме Пытанне зноў такі фінансаў для краіны, да, там і пра гэтыя адсоткі па крэдытах і пра тое, як сёння ці ёсць дапамога, ці няма там беларускім прадпрыемствам і ўсё астатняе. Вось пра гэта мы кажам. А тое, што ўсяго баяцца, зразумейце, больш за ўсё Расія фінансуе сёння беларускую ўладу. І ніхто і пакуль што тут. Трэба проста разумець, гэта не патрэбна. І мы гэтую манаполію павінны разбіваць, калі мы хочам, каб сапраўды Беларусь была і незалежнай, і свабоднай, але пры гэтым і была ў бяспецы.
Ну і ўсё адно я не разумею. Вот, да прыкладу, ну прыйшлі да Бабіча, расійскага пасла, і сказалі, вот па пытанні, там, узмацнення інтэграцыі паміж двума краінамі ў межах саюзнай дзяржавы, у нас вот такое вот меркаванне. І што?
Ну, па-першае, капля камень точыць. Да, по-другое, гэта і ёсць палітыка, калі вы нагаворываеце, вы прагаворываеце пазіцыі. Па-трэцяе, у сітуацыі, калі, напрыклад, у беларускага боку афіцыйнага мы ўвогуле мы не можам зразумець пазіцыю. Якая пазіцыя сёння беларускага боку адносна саюзнай дзяржавы, адносна будучыні? Якая пазіцыя беларускага боку сёння адносна прагматызацыі адносна, якія відавочна адбываюцца? Мы не разумеем, но мы толькі чуем пра нейкіх кепскіх людзей у Крамлі, якія камусьці там замінаюць прымаць добрыя рашэнні, але гэта неправда, гэта не кепскія людзі ў Крамлі. Гэта і ёсць Крэмль, які па-іншаму бачыць саюзную дзяржаву ці ўвогуле двухбаковыя стасункі.
Цалкам размову з лідарамі гавары праўду Андрэем Дмітрыевым і Тацянай Караткевіч пра паход да расійскага пасла і пошук грошай на выбарчую кампанію. Слухайце, глядзіце на нашым сайце euroradio.fm.
Наперадзе ў праграме Еўразум даведаемся, чаму апошнім часам верталёты над Мінскам лятаюць так нізка. Заставайцеся разам з намі.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Мінск трапіў у рэйтынг самых зручных для жыцця гарадоў свету. Беларуская сталіца займае ў ім 188 месца. Рэйтынг склала кампанія «Мерцер».
Агулам умовы жыцця даследавалі ў 231 горадзе на нашай планеце. Сярод іншага спецыялісты вывучалі якасць ежы, транспарту, бытавых тавараў і медыцына.
Першае месца 10 раз запар заняла сталіца Аўстрыі Вена. Далей ідуць Цюрых, Ванкувер і Мюнхен. Для параўнання, суседні Кіеў апынуўся на 173 месцы, а Масква на 167.
Нягледзячы на тое, што беларуская сталіца лічыцца зручнай для жыцця, многіх мінчукоў непакояць верталёты, якія апошнім часам нізка лятаюць над горадам. Працяг тэмы ў Рамана Пратасевіча.
Вечарам 12 сакавіка мінчукі масава скардзіліся на тое, што проста над будынкамі лятае верталёт, які не дае гаражанам заснуць. Апынулася, што шумела птушка, якая належыць да МНС. Палёт адбываўся не з трэніровачнай мэтай, як гэта бывае звычайна, а дзеля пошуку магчымых прарываў цеплаправодаў. Такія вечаровыя палёты адбываюцца кожную вясну, аднак раз за разам выклікаюць бурчанне мінчукоў. Гэтым разам планавае абследаванне сталіцы з дапамогай цеплавізараў мусіла адбыцца з 8 па 11 сакавіка, аднак за надвор'я першы вылет адбыўся толькі ў вечары 12 сакавіка. Як паведамляе сайт Міненерга, палёты будуць працягвацца яшчэ пару дзён у вечаровы час, з 19 гадзін да паўночы. Дарэчы, МНС ўжо падрабязна распавядала, дзеля чаго адбываюцца такія абследаванні, і нават выклала на сваім YouTube-канале відэа, дзе спецыяліст проста ў палёце паказвае, як усё выглядае і чаму патрэбна лятаць менавіта ў такі час. Аднак жа даволі часта пабачыць і пачуць над сваёй галавой авіяцыю могуць жыхары ў скрайках гораду, прычым кожны раз розную. Раней такое адбывалася і ў цэнтры Мінска, аднак з поўным закрыццём аэрапорта Мінск-1, на якім знаходзіўся і вялікі авіярэмонтны цэх, самалёты больш не турбуюць спакой жыхароў цэнтра сталіцы. Цяпер авіярэмонтны цэх перанеслі ў нацыянальны аэрапорт. Туды ж перанакіравалі і апошнія самалёты, якія стаялі на балансе старага аэрадрома. Акрамя Мінск-1, няспыннае будаўніцтва новых жылых раёнаў закранула і аэрадром Баравая, які быў папулярным месцам для палётаў невялікіх паветраных суднаў, кшталту верталётаў і вядомых кукурузнікаў. Застанецца на сваім месцы толькі музей авіяцыі, транспартавання экспанатаў якога было б досыць цяжкай лагістычнай задачай. Аэраклуб, аднак жа, нікуды не знікне. Новай базай авіяцыйнага аддзялення ДСААФ стане аэрадром Ліпкі, дзе базуецца авіяцыя МНС. Менавіта з гэтага аэрадрома, які знаходзіцца паміж вуліцай Ваупшасова і паркам высокіх тэхналогій, адпраўляюцца ў трэніровачныя палёты пілоты ратаўнікоў. Шум ад авіяцыі, якая ўзлятае адсюль, добра чуваць ва ўсходніх раёнах Мінска. Як тлумачыць прэс-сакратар МНС Віталій Навіцкі, нейкага вызначанага графіку такіх трэніровак няма.
соответствии с планом. Ну, когда есть погода, когда есть погодные условия, тогда и совершаются. Ну, я вам не дам ответ, там, 2 часа или 10 часов. В феврале были сложные погодные условия, и пролеты практически не проводились. Нет ответа на вопрос. Есть возможность, есть погодные условия, проводятся полеты. Нет возможности, не проводятся. У пилотов должен быть определенный налет для на разных типов воздушных судов. Как этого налета достигать? Только за счет тренировочных полетов, как иначе. Нет, другой схемы нет. В основном проходят на окраинах, либо вообще над лесными массивами, но в том числе в программах подготовки есть и полеты над городом. Разумеется, это тоже важная часть навигации и обучения пилотов.
Варто отзначить, что у Беларуси за полетную простору отказывает Министерство обороны. Тому подобный вопрос мы накировали и у пресс-службу этого ведомства. А так само запытались и про военную авиацию, якую часто можно побачить над Минском. Связано это с тем, что великий войсковый аэродром находится побач с паўднёвай мяжой сталіцы у пасёлку Мачулішчы, а жыхары раёнаў Лошыца і Курасоўшчына даволі часта кажуць пра моцны грукат авіяцыйных рухавікоў. На жаль, аператыўна атрымаць адказ не атрымалася. Аднак раней Еўрарадыё ўжо распавядала пра вайсковую авіяцыю, якая лятала над горадам. Тады крыніцы распавядалі, што гэта таксама звязана з трэніровачнымі палётамі, а пілоты такім чынам адпрацоўваюць пасадкі па адпаведных траекторыях у розных метэаралагічных умовах. Адзіным выключэннем, калі самалёты сапраўды лятаюць над усім горадам, можна лічыць падрыхтоўку да традыцыйнага парада на Дзень Незалежнасці. Але гэта, як кажуць, ужо зусім іншая гісторыя. Роман Протасевіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Дякую, Роман. А пакуль низко летающие вертолеты наўрад ці добра ўплываюць на экологию Минска, у суседнім Львове улады города вырашылі полепшить экологичную ситуацию.
Для гэтага яны увядуць турыстычный податок. С першага красавіка туристам давядзецца заплатить $1.5 штодня при аренде жилья у городе. Сярод іншага гэты грошы пойдуць на добра упарадкаванне Львова.
Еўразум. Живі у ритмі Европы.
У программе «Евразум» надышел час музычных новинов. Британский гурт Iron Maiden выпустил новый гатунок пива, а Энрике Иглесиас прилетит с концертом у Минск. Подробязности у рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Витаю, это новины «Шоу-бизу» и я, Михай Сильин. Британский рок-гурт Iron Maiden выпустит 7-й гатунок у линейцы пива Trooper, створенный совместно с бровером Robinson. Новый гатунок являет собой сумесь лагеря, для створения якого выкористовывались дрожжи для саке. Гатунок называется Sun and Steel у гонор одноименной композиции гурта. При написании этой песни музыки наткнялись житцем японского самурая Миямото Мусаси. Новое пиво поступит в продаж у Великобритании 6 травня у межах святкования 6-годзя пива Trooper. Позднее новинка з'явится и у інших країнах. Завершился кастинг на белорусскую гучку героев сериала «Секс в великом городе». С 50 удельников, которые вышли в финальное прослуховывание, жюри отобрало 6 человек. После обвешения об кастингу организаторы отримали 417 заявок. У финал прошли 50 лепших. 14 мужчин и 36 девчат. У списке финалистов фигуровали и ведомые прозвища. Например, самая первая удельница дитячего Евробачения от Беларуси – Вольга Сатюк. Альбо одразу три удельники гурта «Тягни штурхай» – Павел Клышевский, Павел Тараймович и Андрей Заяц. Простей за все организаторы жюри проекта вызначились с кандидатами на мужчинские роли. А вот складаней за все оказалось выбрать идеальные голосы для гучки Миранды и Шарлоты. Праца над гучкой начинается уже сегодня, а при премьера «Секса в великом городе» по-белоруску отбудется у початку красовика. Убачить первый эпизод можно будет на видеосервисе «Вока» у разделе «Сине Вока. Кино по-белоруску». Стало ведомо, что в Минск-арене выступит Энрике Иглесиас. Испанский спевак приедет в белорусскую столицу у снежня. Энрике уже ранее бывал у нас в 2009 году и выступил у Палацы спорту. После своего первого концерта в Минску он признался, что застался в полном захоплении от пригожости наших девчат, отзначивши, что в белорусской столице пригожу не повсюль. Теперь концерт спевака запланован на 3 снежня. Отбудется выступление артиста у межах сусветного тура «All the Hits Live». Ён побывае ў Харватыі, Латвіі і Іспаніі. Квіткі на мінскі канцэрт паступяць у продаж 14 сакавіка. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Дэліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».